Давно уже замечено, что когда мы начинаем говорить об основах, то оказывается вопрос достаточно сложным, поскольку выявление самых фундаментальных вещей требует куда-то зарыться поглубже в землю. А иногда можно так зарыться, что и дна не достать, или самому утонуть. Так вот и здесь, когда мы говорим или пытаемся сейчас говорить об основах православной жизни, то нужно сказать, что это вопрос, который затрагивает самое существо человека, как такового. Кто есть человек? Что составляет основу его жизни? Какова цель? Эти вопросы оказываются не только интересными, как это может показаться на первый взгляд, в плане теоретическом, а мне бы особенно хотелось обратить внимание на то, что эти вопросы касаются непосредственно личной жизни каждого человека. Религия – это не абстракция, это не попытка какого-то рационального там философствования. Религия как раз постоянно пытается привлечь человека к той жизни, в которой, кажется, он существует и живет, и которая, тем не менее, очень часто как-то проходит мимо. Обратите внимание, как рассматривает большую часть религии? Как некий придаток к жизни. Жизнь – это то, чем мы живем. Вот всеми теми интересами, которыми мы существуем, подчас задавлены. Это жизнь. А религия? Ну, это, может быть, интересный придаток. Эстетически, знаете ли, такой симпатичный, иногда странный, иногда уродливый. Так произошло странное смещение в понимании человека в нашем обществе. Я говорю о религии. Под религией в данном случае сегодня я собираюсь подразумевать только православие и больше ничего. Мне бы не хотелось выступать сразу от всех религий, быть представителем всех их. Так вот, первый и очень важный тезис. Православие пытается как привлечь сознание человека к самым основополагающим сторонам человеческой жизни. Каковы они? Самое любопытное, может быть, о чем говорит православие, это следующее утверждение, что человек богоподобен. Богоподобен, в частности, в чем? Это же вообще парадоксальное, совершенно невероятное, что утверждает православие. Он богоподобен в своей свободе. Он имеет такую свободу, которой не может прикоснуться сам Бог. Сам Бог не может прикоснуться к человеческой свободе. Чтобы объяснить это, придется немножко сказать о тех видах свободы, которые реально существуют в нашем человеческом обществе, и сказать потому, что нельзя их смешивать. И нужно просто понять, о чем мы говорим, иначе перестанем понимать друг друга. Существует, по крайней мере, три категории свободы. Очень различные между собою, и имеющие совершенно особую область, так сказать, своего применения. Первая свобода, о которой, кажется, все говорят, и которой достаточно известно, и о которой ведутся нескончаемые дискуссии в течение столетий и тысячелетий, это свобода воли человека. Ну, назовем ее метафизической свободой. То есть это такая способность человека, которая дает ему возможность избрания пути или решения перед лицом, ну, говорить о самых важных вещах мы собираемся, перед лицом добра и зла. Вот так, если просто сформулировать. Это свойство есть у человека, оно присуще именно ему, прежде всего. Эта свобода находится внутри человека. Она, если хотите, является составной его природы человеческой, как таковой. Есть другой вид свободы. Ведь одно дело, что я могу внутри себя избирать добро или зло. Или в конце концов, я могу внутри себя принимать различные решения. Другое совсем дело, когда мне приходится реализовывать эту свободу в своей настоящей жизни. Вы представляете, сразу какие возникают сложности? Во-первых, есть другой человек, а не только я. Другие люди, а не только я. Другие обстоятельства, масса внешних обстоятельств, которые опять могут стать своего рода преградой на пути моих желаний и моих волевых решений. Вот здесь, в этом плане, свобода представляет из себя тоже достаточно, я бы сказал, сложный феномен, который связан с тем, что в современном мире именуется свободами, социальными свободами, политическими свободами или правами человека. Тема эта, вы, наверное, прекрасно понимаете, насколько она актуальна и насколько ее особенно современный западный мир поднимает на щит и выдвигает ее выше всех других, если хотите, ну, человеческих ценностей. Где нет прав человека, там ничего нет. Все, кажется, относится на второй план. Главное – права человека. Я сейчас не хочу пока анализировать этих вещей, но попытаюсь сказать сразу о еще об одном виде свободы, о котором меньше всего говорится, которые иногда просто подчас не знают, слыша даже, не понимают. О ней, в общем-то, об этой свободе говорит преимущественно и прежде всего, и настаивает на ней, это христианство. Эта свобода совсем необычная. Она отличается от всех тех вот секулярных проявлений, которые связаны с пониманием свободы. Христианство называет это духовной свободой. Духовной свободой. Что это такое? О чем идет речь? Ну, я не знаю, стоит ли сейчас говорить, но, наверное, хотя бы два слова, но следует сказать, что прежде чем понять духовную свободу, нужно все-таки узнать, что такое духовное. Вообще, что это такое духовное? Ну, я полагаю, что для многих это уже не представляет какой-то проблемы, но, тем не менее, для светского общества эта проблема очень серьезная. Там постоянное происходит смешение между нравственностью и духовностью. А вы знаете, как отсюда сразу происходит изменение всего понимания существа жизни. Это вопрос в высшей степени серьезный. Нравственность человека касается его отношения к окружающему миру, к себе самому, так сказать, когда он сам себя объективирует. Нравственность затрагивает характер отношений. Это понятно. Вот все заповеди, например, Моисеевы. Посмотрите. Они все как раз относятся к нравственности человека. Не убей, не укради. Ну, можно их расширить, естественно. Не оскорби, не воруй и так далее. Кого называют нравственным человеком? Тот, кто не делает этого. Может, делает даже противоположное этому. Может, кому-то он поможет, кому-то что-то сделает. Это уже очень нравственный человек. Это нравственность. Это нравственные категории нашей жизни. А что еще может быть? Вот странно, не правда ли? Оказывается, есть еще нечто, что очень часто выходит за границы нашего обычного вот, сознания и нашей жизни. Лучше привести какой-нибудь элементарный пример, чтобы показать, что есть совершенно другая область, сфера гораздо более глубокая, и та, которая затрагивает существо человека. Обратите внимание, ведь можно быть очень культурным человеком, очень культурным. То есть все скажут, какой приятный человек. Он себя хорошо ведет, он хорошо ко всем относится. Более того, скажут, это нравственный человек, он не убивает, не грабит, ничего такого не делает, не лжет. Нравственный человек. А кто задумывается над тем, а почему он такой человек? Кто задумывается над тем, каковы стимулы его вот такого очень положительного поведения? Где они, эти стимулы? И как их можно опознать? Ведь не секрет же, что мы на людях ведем себя иначе, чем у себя дома. Раньше в нашей традиции русской было как? Вот дома ссорятся между собой, супруги, например. Кто-то подходит, все, и все же разговаривает, все как ни в чем не бывало. Пришел кто-то, сосед, соседка, он даже и не заметит, что здесь какая-то имеет место ссора, неприятность, может быть, даже оскорбление. Нет, все, красота. Внутренние мотивы человека в каждом даже нравственном, внешне нравственном поступке могут быть очень и очень различными. Человек может подать милостыню, потому что ему жалко другого человека. Он может это сделать, потому что это увидят другие люди и похвалят его. Он может это сделать в надежде получить от этого, знаете, еще большее. По мотивам самым разнообразным. Честолюбие, тщеславие, гордости. Можно сделать. Это действительно добро ради добра. А посмотрите, какой набор тех стимулов, которые скрыты во мне, и их никто не знает, кроме меня. Откуда, кто знает, когда я кому-то дал? Почему я это сделал? С внешней стороны нравственный поступок, бесспорно нравственный поступок, может оказаться в то же время глубоко порочным по своей духовной сущности. Вот что мне хочется сказать. Вот в чем оказывается глубокая, принципиальная разница между нравственностью и духовностью. Не каждый нравственный поступок может быть истинно и чисто духовным. Совсем нет. Вообще-то, если говорить так даже по существу, то всегда, ну почти всегда, в нашем состоянии, в нашем несвятом состоянии, почти каждый наш нравственный поступок всегда окрадывается, так говорят вот святые, всегда окрадывается чем-нибудь. Окрадывается, то есть уворовывается. Чем же? А вот этими вот всякими внутренними мотивами, которые никто из нас не сможет назвать положительными. Правда, человек-то звучит гордо, но когда мы столкнемся с этой гордостью, то нам становится совсем не по душе. Очень трудно с таким человеком. Духовность как раз касается внутренних мотивов нашей деятельности. И она исходит в конечном счете из общей направленности человеческой жизни, из общей направленности его убеждения, из той цели, которую преследует человек, той конечной цели, которая является для него как раз тем, к чему он стремится. Духовность определяется той высшей ценностью, к которой человек стремится. Вот это очень важно понять. Высшей целью. Для одного эта высшая цель может быть ничем другим, как желудок. Для другого это слава и честь. Для третьего это деньги, богатство. Для четвертого это истина, истина. И он готов за эту истину пострадать, отдать просто жизнь свою. Какие разные могут быть цели, разные и духовности. Правда, когда мы говорим о православном понимании духовности, мы, естественно, подразумеваем целью не эти низменные вещи, а подразумеваем истину, искание истины, если хотите, вот эту красоту, это добро и так далее. Итак, оказывается, духовность и нравственность – вещи различные. Вот отсюда мы можем понять и некоторые вещи, которые связаны с тем центральным свойством человека, как свобода. Что такое духовная свобода? Вот я завидую и зеленею, и ничего не могу сделать. Когда я ничего не могу сделать? Когда мне на ноги кандалы, а на руки цепи, и я ничего не могу сделать. Тогда все люди называют это раб. Раб. Когда я завидую и ничего не могу сделать, кто я? Раб. Когда я не могу не злиться на человека, не осуждать другого, уж не говоря о худших вещах, я раб чего? Того, что сам осуждаю. Когда я вижу это в других, я говорю, вот, посмотрите. Посмотрите. И отпускаю самые разные эпитеты в его адрес. Мы понимаем, оказывается, что есть рабство, связанное не с внешними обстоятельствами, не с внешними жизненными условиями, а рабство, которое связано исключительно с внутренним состоянием моей души. Что такое духовная свобода? Духовная свобода – это то состояние человека, которое он может приобрести, к которому должен стремиться. Состояние свободы от насилия страстей. Его оскорбили, изругали, а он не мстит, более того, еще молится за них. Вспомните пример с Серафимом Саровским, когда его избили эти мужики, думали, что у него там богатство в келье, к нему же люди ходят, значит, у него что-то там есть. И вспомните реакцию его, когда хотели наказать этих разбойников, что называется, так он сказал: если вы только это сделаете, я ухожу отсюда, и больше вы никогда меня не увидите. Интересно, Христос сказал, обращаясь к иудеям: вам сказано око за око и зуб за зуб, а я говорю вам: любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Вот где свобода от страстей. Вот она, духовная свобода. Вот то вожделенное, к чему ориентирует человека христианство. Обратим внимание, насколько мы зависим от мнений человеческих. Это просто невероятно. Как мы зависим? Что скажут люди? Что обо мне подумают? Как мы расстраиваемся, когда мне вдруг расскажут, что кто-то меня там обругал? Признак, первый признак. Ну какой же я больной человек? Ну и пусть ругает. Ну что ж из этого? Сегодня меня, а завтра другого. Послезавтра третьего. Больны. Как к нарыву нельзя прикоснуться. Человек сразу подскакивает. Нельзя. Больно. То же самое, оказывается, имеет место и в нашей жизненной действительности. Самое главное. Мы, оказывается, духовно больны. Духовно являемся рабами. И это самое ужасное рабство из всех, которые могут быть. Даже физическое рабство, и то еще совсем не то. Человек может надеяться на освобождение, потом неизвестно, в каких условиях находится, потом в конце концов жизнь кончается. А духовное рабство, с христианской точки зрения, оно не только здесь мучает человека, не только сейчас мучает человека, не только сейчас. Христианство утверждает, что личность человеческая не прекращает своего существования со смертью тела. Нет. Вечная жизнь начинается у человека с его рождения. Земная жизнь только, так сказать, передняя, если хотите, этой жизни, в которой мы войдем. Эта жизнь переходит со смертью тела. И представьте себе, что же будет с человеком, когда он входит туда рабом страстей. Вы понимаете, почему поэтому христианство так настаивает на том, чтобы еще в этой жизни человек начал бороться с самим собой? Почему настаивает? Потому что здесь мы обладаем возможностью очиститься, перемениться. Что и означает греческое слово метание, то есть покаяние. Перемениться может человек. Здесь есть все условия, возможности. Пока не поздно, надо перемениться. Ужасное дело, когда человек рабом идет туда. Это рабство тем более жуткое, что там нет уже тех средств удовлетворения, которые человек еще здесь, находясь в теле, может подчас иметь. У блаженного Августина есть очень интересная мысль, очень интересная, которая говорит весьма много. Он говорит так: велика свобода быть в состоянии не грешить, но величайшая свобода не быть в состоянии грешить. Вот это интересно. А где же тогда моя свобода, если я уже не в состоянии даже грешить? Мысль очень сильная и мысль, говорящая об очень многом. Да, человек может, оказывается, достичь этого состояния. Впрочем, этому не надо удивляться. Уже в нашей даже обычной действительности мы сколько угодно найдем людей, которые не в состоянии украсть. Еще больше найдем людей, которые не в состоянии убить. Именно не в состоянии. Они могут? Могут. Кажется, формально, внешне, да? Душа не позволяет, не могут. Умрет от голода, но не украдет. Оказывается, даже вот в этой сфере, в этой жизни, в этой области нашей жизни, оказывается, даже здесь мы видим вот эту тень той свободы, о которой говорит христианство. Не нужно думать, что правильная христианская жизнь будто бы отнимает у человека свободу. Нет, он как раз достигает и может достичь такого состояния, когда независим от этого рабства. Кстати, вот мы никак не придаем вот значения тому, что в христианстве называется грехом. Вот никак. Вот в области физического мира мы это понимаем, органического, биологического мира понимаем. Это мы прекрасно понимаем, что такое грех. Мы знаем, что нельзя там совать руку в кипяток, так? Нельзя на морозе страшном ходить по летнему. Да? Это мы все прекрасно знаем. Знаем температурные условия и прочее. Это мы знаем. Прекрасно понимаем. Как только чуть-чуть мы зайдем поглубже этой кожи, так не понимаем, что завидовать – это грех. Что значит грех? Вред. Вред. Это вредно для человека. Вы знаете, все заповеди, которые мы знаем в Евангелии, в этом поистине божественном откровении, все то, что называется грехом, это, оказывается, является ничем иным, как раной для человека. Раной. Причем эти раны могут быть разные по степени тяжести. Может быть царапина, может быть сильный порез, может быть такой удар, что человек сознание теряет, а может и вообще погибнуть. Все, что называется грехом в христианстве, это есть не что иное, как в переводе на наш обычный язык, это есть вред для тебя, человек. Это очень важно понять. Вот я думаю, что вот медики могли бы нам очень хорошо показать бы на бесчисленном ряде примеров о том, что действительно то, о чем говорит христианство, это вредит человеку. Причем все, я особенно подчеркиваю, все, что христианство называет грехом, это вредит человеку. К сожалению, мы видим только, я не знаю, только самые грубые, самые тяжелые, самые ужасные. Это мы видим, говорят, да, это верно, плохо. Ай, посмотрите, пьяница. Как он себя, что он с собой делает? Вот наркоман. До чего близорукое наше зрение. Наркомана и пьяницу мы видим. Но курение видим. Но не видим того, что осуждение другого человека, а тем более злостное осуждение человека, меня колет и режет. Ему-то, может быть, и ничего, а меня убивает. Более того, я скажу так, что третий закон Ньютона, который все мы знаем, является лишь слабой тенью, слабым отражением, но верным, отражением того, что происходит в области духовной жизни человека. Нельзя, чем сильнее я ударюсь головой о стенку, тем больнее мне будет. Чем сильнее, чем больший грех я совершу, тем, оказывается, большую рану я наношу себе. Вот это, если хотите, вот это одно из важнейших положений, которое, если бы мы только усвоили, я думаю, как бы мы береглись тогда. Заговорил о ком-то, лучше замолчу. Еще бы. Ну-ка, ударься еще головой покрепче в стену. Захочет кто? Никто не захочет. Говорят так, обжегшись на молоке, на воду дует. Верно. Точно так оно и есть. Христианство утверждает это, но утверждает уже такие вещи, которые мы не видим. Как близорукий человек видит только самые крупные там буквы ему показывают. Помельче? Говорит, не вижу. Так и мы не видим, что осуждение, зависть, лицемерие, лукавство и так далее нашу душу калечит. Калечит. Кстати, вы, наверное, обращали внимание, что иногда вот соответствующая жизнь как здорово отражается на лице человека. Вот есть люди, на которых посмотрите, и тут же, нет, все ясно, я ухожу. Бежать быстрее. Страшно, говорят, с этим человеком даже оставаться. А есть люди, к которому льнет душа. Как светятся, что ли, они. Таких, правда, к сожалению, все меньше. Но, тем не менее, даже сама наша физическая вот эта часть нашего естества, даже она меняется под воздействием духа человеческого. Оказывается, все грехи, которые называют христианство грехом, калечат человеческую душу. Почему Бог предупреждает? Почему даны заповеди? По очень простой причине. Бог есть любовь, и поэтому Он говорит человеку: не делай этого, не вреди себе, умоляю тебя, не делай этого. То, что мне говорила моя мама в детстве: ни в коем случае язычком на морозе не прикасайся к железной ручке. Но то, что сами понимаете, что я тут же, как только она отвернулась, прилип к этой ручке. Потом зато я напомнил на всю жизнь. И представляете, даже до сих пор уже не держу ручку на морозе. Представляете, как здорово. Такое научение. А из этого опыта, как хорошо я понял, что такое заповеди Божии. Я понял, Бог есть любовь, и Он предупреждает. Все заповеди, это, если хотите, предупреждение человека о том, чтобы он не делал себе вот этого, этого и этого. Да, ты не видишь. Ты сейчас совсем еще не видишь. Ты слеп. Не видишь. Но если ты постараешься так делать, поверь, это так. Поверь, что осуждать не стоит. Не расстраивай себя. Не расстраивай свою душу. Это очень вредно для тебя. Вот эту вот мысль, кстати, мне кажется, как бы нужно довести до сознания вот школьников, вообще молодежи и всех нас. Ведь до тех пор, пока я не увижу, что это мне вредит, я к этим заповедям буду относиться. Ну, сказки всякие рассказываете. Там, не знаю, для кого Господь Бог это устроил, но только не для меня. Он говорит: да, не садись на кол. Хм, почему же не сесть на кол? Так интересно, и повращаться даже можно. Так приблизительно мы рассуждаем о заповедях Евангелия, пока не увидим, не вникнем немножко в их природу и не увидим, что происходит со мной, когда я поступаю вопреки этим заповедям. Так вот, духовная свобода – это вещь непростая. Сразу человек не может стать духовно свободным. Требуется правильная христианская жизнь. Опять-таки, что это такое? Вот я говорю, правильная христианская жизнь. На самом деле, нужно бы сказать как? Правильная человеческая жизнь. Почему я говорю христианская или православная даже? Почему? Увы, к сожалению, величайшему сожалению, только православие и говорит об этой правильной жизни и указывает эту правильную жизнь. Понимаете, любопытная вещь. Кажется, сколько людей в мире и чего только не проповедуют. Православие показывает правильное направление жизни, условия жизни. Говорит о критериях, по которым я могу судить о том, верная это жизнь или неверная. Как это много значит? Кстати, вот из этого легко понять, почему так ценится и так необходима вера. Вера кому? Вера вот тому, что мы называем этой святыней и истиной. Поверю я доброму проводнику, как хорошо я пройду сквозь тайгу. Не поверю, укажу в болото или еще куда-нибудь. Заблужусь вообще. Поверить надо. Евангелие – это действительно книга, которая дает человеку указания на то, как правильно жить, чтобы ты, человек, стремящийся к счастью, наконец получил его. История христианства прямо свидетельствует, что еще не было ни одного человека, который бы искренне, серьезно встал на путь христианской жизни и ничего бы не получил. История свидетельствует, получает этот человек, получает в такой мере, в такой силе, в такой значимости, что многие из таких христиан готовы были отдать душу свою, лишь бы не погрешить. И не погрешали. Помните историю мученичества, например? Брось горсть пшена на жертвенник перед идолом, и тебя отпустят. Нет, не делали этого. В настоящее время вот это понятие духовной свободы, к сожалению, совершенно не фигурирует, нигде не значится в нашей, вот, я бы сказал, широкой человеческой жизни. Напротив, все внимание обращено на другую свободу, ту, которую мы назвали социальной, политической свободой, на внешние права. Об этом только и говорится, о правах человека. Да, где-то там звучит, но есть и обязанности. Ну, что ж, обязанности, ясно, обязанности, понятно. Я их знаю, какие у меня. Все дело в правах. И я вам скажу, что самое печальное, с чем мы кончаем это столетие, если хотите, это 2000-летие, самое печальное и серьезное заключается в том, что вот эту свободу, я говорю о внешних свободах, о правах человека, современное человечество воспринимает как само собой разумеющееся высшее благо человеческой личности.